Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 марта 2024 года. Постоянная проверка. Вопрос. С чем или с кем мы можем сравнивать себя в десятке? Можно ли брать за эталон идеальную десятку и приравнивать себя к ней? Ответ. Нет. Мы не можем видеть десятку вне себя в правильном виде. Никак. Мы должны проверять свою десятку и устремлять к Творцу. Выявляя в ней свои эгоистические свойства, мы просим Творца об их исправлении. Человек должен все время проверять себя, как он оценивает своих товарищей, правильно ли он смотрит на них, добрыми или злыми глазами. Вопрос. Можно все желания, скопившиеся за день, объединить в одно желание и принести в десятку? Ответ. Нет. У человека есть много различных желаний, которые меняются в течение дня. Он должен их выявить, объединить, поднять, обратить к Творцу и просить об их исправлении. И так каждый из группы. Из урока по статье из книги Шамати 10 марта 2024 года.
Радиоверсия.
У каждого своя работа. Вопрос. Вы сказали, что женское желание идет в глубину, а мужское – вширь. Как происходит это соединение и заполнение? Как прочувствовать эту точку в десятке? Ответ. Это не ваша работа, а работа Творца. Вы должны только выявлять ваши изъяны и молиться об их исправлении. Вопрос. Достаточно ли просто просить Творца исправить изъян? Что еще требуется от нас? Ответ. Только просить о полном исправлении. Из урока по статье из книги Шамати 10 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Навстречу друг другу. Вопрос. Бывает так, что ты просишь за товарища и сразу чувствуешь, как Творец ему помогает. А бывает, что вроде бы ты хочешь помочь и просишь, но человек не может принять эту помощь, и ты чувствуешь, что молитва не проходит. Есть какие-то условия, чтобы человек был способен принять помощь? Ответ. Если ты открываешь свое сердце, то скорее всего он откроет свое и примет твою помощь. Все зависит от тебя. Влияющий, дающий, должен быть абсолютно бескорыстен, как Творец, тогда он может надеяться, что его действие будет правильным. Из урока по статье из книги Шамати 10 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Терпение и понимание. Вопрос. Какое чувство в семье принимать за правду? Ведь бывают очень теплые чувства, и бывает буквально ненависть. И ты не понимаешь, что является настоящим. Это так разбивает. Ты вдруг начинаешь верить в эту ненависть, что это и есть наши отношения. Ответ. Здесь необходимо терпение и понимание, что у другого есть точно такие же ощущения, впечатления, стремления, как и у тебя. В каждом есть и то, и ненависть, и любовь. Иногда они совпадают, иногда нет. Вопрос. Насколько важно супругам делиться своими ощущениями, состояниями? Ответ. Нет, не надо превращать это в какую-то драму. Самое главное уяснить, что вы должны делать все гладко. С другой стороны, нельзя накапливать в себе отрицательные эмоции. Надо обязательно разряжаться, то есть обсуждать эти ситуации как бы в третьем лице, не держать их в себе. Вопрос. Кто вреднее в семейной жизни, мужчина или женщина? Ответ. Трудно сказать. У женщины больше сил противостоять мужчине. Они не в равных позициях. Она умеет крутить им. Но это дано ей для того, чтобы она смогла защищать себя. Потому что женщина – это дом, это семья. Женщина – это основа. из телевизионной программы «Мужское и женское» 5 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Духовный корень злословия. Вопрос. Каков духовный корень злословия? Ответ. Злословием называется вредное или неверное мнение, высказанное вслух о человеке, который к этому может и не иметь никакого отношения. Дело в том, что у того, кто распространяет это мнение, есть какие-то причины не любить или ненавидеть человека, на которого он изливает свое злословие. Вопрос. В чем разница между злословием и сплетнями? Ответ. Сплетни – это нечто мелкое, а злословие – это уже хорошо продуманное мнение на уровне государства или даже нескольких государств, поэтому оно очень опасно. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 7 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Тайна наших взаимоотношений. Вопрос. Согласно Каббале, все структуры построены по 4 стадиям развития желания. Это касается даже художественных произведений и сценариев фильмов? Ответ. Если мы хотим наполнить какое-то желание, то должны относиться к нему так, как к нему относится свет, который его создал, по тем же 4 стадиям развития. Любое художественное произведение развивается по 4 стадиям. Я уверен, что все драматурги и писатели, и даже газетчики, стремящиеся привлечь внимание читателя, понимают, что их работы должны быть построены по 4 стадиям, включая кульминационный пункт и концовку. А иначе, если это не соответствует строению нашего желания, то человек просто не поймет, что ему хотят продать, чем его хотят наполнить. Поэтому все писатели должны творить так же, как творец, по 4 стадиям прямого света. Существует такая формула, когда наслаждение, чтобы создать под себя желание, которое ощущало бы его именно как наслаждение, должно контактировать с этим желанием на протяжении 4 последовательных и противоположных друг другу стадий, когда намерение и желание, наслаждение и голод играют между собой до тех пор, пока не станут полностью противоположны и одновременно смогут быть вместе. Люди инстинктивно понимали, что это должно строиться именно таким образом, потому что сами состоят из 4 стадий развития желания. Психологи подсознательно ощущали это, видя такие состояния в отношениях между людьми. Допустим, я с товарищем, я с женой, я с ребенком, когда обучаю его чему-то, как я с ним играю и обыгрываю его, чтобы в нем возникло желание, чтобы он был за или против, понял свою ошибку. Он должен выявить все ошибочные состояния и только после этого согласиться со мной. В принципе, это естественная вещь, совсем не относящаяся к Каббале. Вопрос. Как внутрь любого произведения искусства добавить именно каббалистический налет? Ответ. Это уже совсем другое действие, когда Малхут становится Кетер, а Кетер прямого света становится Малхут. Так действует обратный свет. То есть дающий с получающим меняются ролями, когда получающий изначально изворачивается так, что доказывает дающему, как, получая от него, он на самом деле дает ему. В этом вся фишка между нами и Творцом. Иными словами, получатель, объект, цель желают каким-то образом компенсировать себя по отношению к своему создателю. Это существует даже в отношениях между людьми. Только все зависит от того, какие между ними отношения. И тогда получение и отдача сугубо условны. Например, между матерью и ребенком, между товарищами, между супругами, между любыми событиями в мире. Главное, чтобы за ними стояли чувствующие, понимающие люди, находящиеся в каком-то состоянии связи друг с другом. К примеру, мне приносят много подарков и подчас заваливают всякой ерундой. А я должен все это принимать, благодарить, потому что даритель чувствует, что он дает. Ему это приятно, ведь на самом деле он получает. Поэтому я разыгрываю, насколько мне это нужно, насколько приятно и так далее. То есть увеличиваю само действие во много-много раз. Подарок может стоить несколько шекелей, а я даю ощущение, как будто он стоит миллионы. И что именно этого я хотел. Мы видим, что здесь не имеет значения ни сумма, ни что-то другое, а только отношения между людьми. Когда дающий чувствует себя наполняющимся, получающим и наслаждается этим. Такое существует вокруг нас в каждый момент времени, только это очень маленькая толика получения отдачи. Из беседы у меня зазвонил телефон «Тайна искусства».
Радиоверсия.
В чем заключается исключительность евреев? Вопрос. В чем наша исключительность? Ответ. Наша исключительность в том, что мы показываем человечеству правильный путь вперед. Что если мы не укажем этого, то человечество просто погибнет в междоусобицах, войнах, во всем в чем угодно. А сейчас природа давит именно на нас, чтобы мы проявили себя как готовые к миру, к дружбе, к взаимному пониманию. Чтобы мы отказались от многих своих, в том числе совершенно ненужных целей, а существовали бы только ради любви к ближнему. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 12 февраля 2024 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.